Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Давид Шнейдеров в программе «Синемания». Новинки недели, новости кинопроизводства, анализ кинорынков и, конечно, интервью со звездами экрана и шоу-бизнеса. «Синемания». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
И мы продолжаем. Дарья Павлова у микрофона.
И Давид Шнейдер.
Вы слушаете «Говорит Москва», программа «Синемания». И в этом часе мы поговорим про мою любимую музыку. Даш, представляй гостя.
А вот хочется еще сказать, по прошлому часу мы как раз разыгрывали билеты, и Лариса Александровна нам позвонила, задала вопрос про Чехова. И как раз, Лариса Александровна, если вы хотите получить пригласительный, напишите нам смс-ку или, значит, в Телеграм ваши контакты, ваш контактный номер телефона, чтобы мы связались и вас скоординировали вместе с театром.
И вы этого... с родными и близкими сможете сходить, да, посмотреть спектакль.
Пригласительных. Можете взять кого-то с собой на Чехова или на Золушку. И поэтому сразу же напоминаю как раз контакты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Или в Телеграм для сообщений говорит МСК-бот в одно слово латиницей. Ну и для наших остальных слушателей телефон прямого эфира уже по теме эфира, который у нас будет сейчас, музыкального эфира, 8 495 7373 94 8. И в гостях у нас сегодня музыкальный продюсер и писатель Александр Кушнир. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какие нервные лица. Быть беде. Я помню, было небо, я не помню где. Мы встретимся снова, мы скажем привет. В этом есть что-то не то. Но рок-н-ролл мертв, а я еще нет. Саша, рок-н-ролл мертв?
Рок-н-ролл, я думаю, это как алкоголь, секс, наркотики будут вечно.
Но секс — это ужасно. Нет, секс — это очень хорошо, а вот наркотики — это кошмар. Перестань, я вчера посмотрел спектакль «Нирвана» про Курта Кобейна в театре Грымова. Конечно, наркотики — это ужас.
Скажи, сильный спектакль?
Понравился, очень, да?
Как и все, наверное,
очень в театре «Модерн». Очень сильный, очень понравился. Блистательный Богдан Щукин. У нас через неделю будет девочка, которая играла Кортни Лав. И обязательно я Богдана Щукина позову на эфир. Скажи, а когда началось твое, вот Саши Кушнира, увлечение рок-н-роллом?
Я, наверное, с молодых, как скажи правильно, с молодых ногтей или с молодых когтей?
Молодые ногти.
Да.
Когти, зубы.
Нормально. Смотри, я жил в элитарном районе, спецшколы, и мы там все коллекционировали виниловые диски, первопрессы. Вот.
А вот самое первое, вот ты помнишь, когда это, когда ты понял, что тебя не устраивает Леонтьев, Сенчина?
В животе, в утробе у матери.
В утробе матери.
Да, конечно, это абсолютно точно. Когда идентифицировали пол, я сразу понял, что мне надо выходить и все это ломать, всю эту бодягу.
Скажи, на твой взгляд, с какого года можно отсчитывать историю русского рока?
Так получилось, что ты вот прямо, знаешь, вот в десяточку ты выстрелила, потому что я сейчас активно изучаю абсолютно белые пятна. Это московский, питерский рок 60-х, 70-х годов.
Даже 60-х.
Даже 60-х, потому что без остановки я могу назвать довольно большое количество названий. Скифы, Соколы.
Соколы, да.
Там Рубиновая атака. Были группы, которые, мне кажется, вообще не
надо. А Рубиновая атака разве в 60-х? 70-е?
Да, они сначала 70-х, Мозаика, да. То, что потом называлось у Стаса Намина «Цветами», группа «Блики», «Молодая машина времени», которая называлась «Таймс Машин». То есть уже в конце 60-х прямо была какая-то очень бойкая культура биг-бита, еще не рок, биг-бит, вот, и прямо оттепель целая была, вот, и даже тебе будет интересно, как человек, который... немножко не застал это, инструменты, все инструменты делали сами, потому что был определенный железный занавес. И гитарам нужен был звукосниматель, а звукосниматель нельзя было нигде достать. И вот кто-то додумался, что надо заходить в телефонные автоматы, которые на улице, если снимать, отвинчивать от него телефонную трубку, то внутри находилась такая фигулька, которую можно было засунуть под струны, и получался настоящий звукосниматель.
Это же все телефоны попортили.
Вот, и ты мой хлеб ешь, уже не первый эфир. Тысячи телефонов, автоматов в Москве стояли с отвинченными трубками, отвечая на твой вопрос. Да. Уже в конце 60-х много-много-много групп и в Питере, и в Москве играли.
Русский рок. А когда начали петь на русском языке? Ведь поначалу-то все пели Beatles и Rolling Stones.
Animals, да.
Animals.
Да,
House of the Rising Sun. Все пели дом восходящего.
Значит, считается, что есть два прародителя. Это Саша Градский, который ехал в троллейбусе, и, видимо, что-то там такое в троллейбусе, какой-то воздух был озонирован, и когда он вышел из троллейбуса, у него вот здесь крутилась песня под названием «Синий лес». Как хотите, понимаете, вот «Синий лес» — одна из первых песен. И у групп, которые, молодые группы, которых там «Славяне» группа была, которую продюсировал молодой Юрий Шмельевич Эйзеншпиц, тоже вот они делят первое место. Вот, но это было исключение из правил, потому что все были уверены. Вот позови школьника, учителя, директора, завуча и скажи, там, можно петь рок на русском? Они скажут хором, нет. То есть просто все были уверены, что это абсолютно англоязычная история.
А вообще, на твой взгляд, Саш, роль Beatles и Rolling Stones в культуре в общей?
Мы делаем чудовищную ошибку, потому что мы в русском менталитете ставим их на одну планку, Beatles и Rolling Stones. Rolling Stones для русского сознания были жесткие. Их понимали плохо. Зато Beatles, да, это как бы была основа основ.
Мне кажется, да, они более понятные.
И роль их невозможно переоценить, просто невозможно, потому что на этом росли все. Вот, и закончу ответ на твой вопрос, как образцовый школьник, у меня сегодня мирное настроение. Цитата из «Правдивой биографии аквариума», где Гребенщиков сказал в 64-м году...
Гребенщиков, признанный иноагентом.
Да, значит, сказал я в 64-м году, услышал по радио сквозь гул глушилок песни «Битлз» на немецком и понял, для чего я живу.
Давай поговорим чуть-чуть о текстах. В «Битлз» фактически умные тексты писал только Леннон. Маккартни-то писал про Людьки-цветочки в основном. Это Леннон спел «I'm the Walrus».
Полностью согласен
Леннон
с тобой.
Леннон спел «Taxman». Это ну, перевести на русский язык тексты Леннона – это ад. «I'm his, you are his, you are me and we are all together». Можно сойти с ума. Как коррелируются тексты русского рока и англо-американского?
Слушай, а очень легко, потому что тот же Гребенщиков в какой-то момент сказал сам себе...
Признанный иноагент.
Да, в 72-м году он какую-то песню Леннона взял, вот так, как ты сделал подстрочник, и он сам себе сказал, чувак, что ты сам себя обманываешь, ты так не сможешь. И начал писать на русском «Мой ум сдох», и там другие прекрасные вещи из притчи графа Диффузора, «Искушение святого аквариума». Вот, с одной стороны. С другой стороны, как бы, вот, питерская тусовка, люди с высоким тонусом интеллектуальным, это и зоопарки, в будущем там те, кто назывались Гарин и Гиперболоиды, ты знаешь, кино, «Аквариум», «Союз любителей
Алиса...
музыки рок». Нет, я беру пока вот самое начало. «Пикник» абсолютно в другом составе. Чуть позже это. Они с утра, у них день начинался, как мой отец говорит, «Чё ты их вообще слушаешь? Они же бездельники», говорит мой отец. Я не спорю. Вот. Они начинали свой день с того, что они ходили по Букинистическим, на Лиговке, на Невском и просто смотрели сквозь железный занавес, что прорвалось. Я отвечаю на вопрос про тексты. И как-то Гребенщиков заходит в дверь, и просто остолбенел, потому что он видит в центре такую желтую книгу, которой вчера не было. А там три слова. Первое слово «Боб», второе слово «Дилан», а третье слово «Лирика». Ух. И все. И русский рок, в этот день русский рок перевернулся. И на обложке первого самопального магнитоальбома «Все братья и сестры» с Майком Науменко в 78-м году он стоит с этой книгой в руках. Майк, как нормальный будущий алкоголик, держит бутылку пива. У меня вот много друзей пиво любят. Вот, один держит пиво, а второй держит Боб Дилана. Поэтому ни Леннон, ни Маккартни, ни Харрисон, ни Стар, а именно Циммерман.
Боб Циммерман.
Боб Циммерман.
А наш слушатель 506 пишет: Леонтьев тот еще рок-н-ролл. Там одна одежда его чего стоит. Ну и кто круче, Питер, Москва или Свердловск?
Я люблю, когда в первых классах у меня в школе спрашивали: ты кого больше любишь, папу или маму? Вот, и я такой маленький говорил: все, Грэмми в студию, Оскар, отличный вопрос. Но, тем не менее, отвечу, это абсолютно разные вещи, не пересекающиеся. Если слон с китом будет драться, кто победит? Абсолютно разные культурологически. Питер – это одно, больше свежих идей, больше провокаций, больше смелости, дерзости, свободы. Москва умела играть на музыкальных инструментах, в отличие от северной стрелицы.
Они, видимо, еще были,
На каких-то там музыкальных инструментах. Вот, поэтому все-таки с профессионализмом было получше, со свежестью идей. Но все-таки Питер выигрывал.
А Свердловск?
А Свердловск — это значит Урал, это город. Давайте глазами сегодняшнего дня, я не знаю, про это вообще писали или нет, это один из последних городов, где появился Макдональдс. То есть он очень был отдален, и местные купцы гордились, и мне говорили с гордостью: мы последний город, куда пришел мы. То есть они, это был закрытый город, куда отсылали в страшные 30-е годы весь свет русской интеллигенции. Они жили абсолютно в своем мире. Вот. Но красной нитью у нас в передаче должно пройти слово «швакиш». Это не мат, не нормативная лексика. Это одна станция от Свердловска на электричке, где была толкучка, туча. Скажи синонимы еще. Ну, толкучка,
толпа.
Туча. Да-да-да, где менялись дисками.
На бегах.
Да-да-да, где менялись бега. Дисками. И там это было на опушке леса, рядом со станцией метро. И вот там происходило King Crimson, yes, вот там не Дилан был, там не Битлз был, там другое. Поэтому первые свердловские рок-группы.
Джефф Ротал.
Да, симфорок, арт-рок, прогрессив-рок.
То есть люди выезжали в лес.
По субботам, да. Потом самое сложное было эти пластинки довезти до города обратно, потому что
проверяли?
Там тоже гопники. Нет, там были гопники. Гопники, которые могли просто вломить тебе. И ты... Вот, и такое случилось с молодым...
Вот, СМС-ка, как раз по поводу гопников, которые могли вломить. Зачем вы плюете в Сенчину и других? Они отлично пели, это душа русского народа, а ваши рок-н-роллы и прочее — бесовские пляски.
Это мой друг написал, я ему заплатил 1000 рублей, чтобы он вышел в эфир, поэтому для убыстрения темпоритма.
Для скандала.
Татьяна пишет. Вовик, отработал ты свои деньги.
Татьяна пишет: Александр Кушнир, добрый день. А группа «Сектор Газа», вы считаете их рокерами? Почему в наше время нету настоящих рок-музыкантов? Почему рок умер, а рэп жив?
Ой, как много вопросов. Татьяна, да?
Татьяна,
верно. Татьяна, ну, смотрите, значит, я, наверное, каюсь, что в книге «100 магнитоальбомов», о которой, мне так кажется, Давид сегодня
обязательно
поговорит.
Конечно.
Вот, я не включил в нее «Колхозный панк», по-моему, дебютный альбом «Сектор Газа». Вот, как бы, вот для воронежской школы, то есть они были хороши в свое время, поскольку они разбудили вообще вот этот регион Воронеж, то есть реально какими-то простыми текстами, дерзкими выступлениями, такие порванные там джинсы и так далее. Вот, создали ли они после себя школу? Но я думаю, все-таки они были не первые. Первые были автоматически удовлетворители, да. В Питере, там в Москве группа «Зебра», Сережа Роженко и так далее.
Но
безусловно, это интересно. И, по-моему, буквально давеча в дружественном издательстве «Бомбора» вышла большая книга про «Сектор Газа».
506 пишет: «Сектор вообще топ, но это именно что панк. Но в Воронеже они главные. Андрей, «Сектор Газа» лучшее». А скажи мне, Саш...
По-моему, это был только что ремикс на мой этот самый микромонолог.
Абсолютно.
Да.
Скажи, почему рок преследовали в СССР?
Ну, это был глоток великой свободы. То есть понятно, что... понятно, что ты немножко риторический вопрос задаешь. Я скорее зрителям, Даше, отвечаю. То есть было два лагеря, две касты. Один лагерь выбегал на сцену в количестве 12, 15, 18 человек в одинаковых костюмчиках.
Называется ВИА.
Прилизанные. Длина волос строго до воротника.
Вокальный,
строго до воротника. Да. Вот, играли пластмассовым звуком очень скучный официальный репертуар из песен советских великих композиторов. Шаг вправо, шаг влево, побег, расстрел.
Даш, знаешь, что он сейчас цитирует? Финальную сцену из фильма «Асса». Ну, помнишь, может, когда он приходит? Артист вокально-инструментального ансамбля обязан петь строго утвержденные тексты. И сидит Витя Цой.
Да, приходит негр Вася, хороший, который на самом деле мы знаем, кто, да?
Да.
Вот. И это был один лагерь, вокально-инструментальный ансамбль. Они выступали от Москонцерта, от филармонии, Московская областная Питерская, филармония, да. Питерская, региональные всякие филармонии. Я чуть-чуть застал это, тогда учился в школе, заканчивал. Это было хуже, чем плохо. Но они собирали дворцы спорта.
Потому что больше ничего не было.
На безрыбье и рак рыба. Угу. Вот. И, соответственно, были свободолюбивые 60-е биг-бит-группы, которые очень неряшливо одевались. У них на голове была прическа, как ты можешь ходить, как запущенный,
яйцо, да,
как запущенный сад. Они играли с этими свинченными телефонными трубочками, звукосниматели, но они были свободны духом. И расстояние
помнишь,
между ними огромное было.
Сань, цитату. Ты можешь ходить, как запущенный сад,
а можешь
состричь.
Да. Конечно. И то, и другое я видел не раз, кого-то хотел удивить. Окей.
А вот 506 пишет, а вот про дискотеку «Аварию» скажем, и рэп, и поп, и немного рок, но даже очень специфические
это
вещи.
Это к Давиду через два месяца придет человек, эксперт по рэпу и по дискотеке «Авария», с которой, кстати, спасибо, я работал. Это было коммерческое сотрудничество, я не стесняюсь, но говорить сейчас не буду.
«Песняры» тоже хуже, чем плохо, спрашивает Елена.
Я большой поклонник ранних «Песняров». И случилось это, конечно, задолго до сериала, который показывал Первый канал. И, безусловно, их первая пластинка – это был прорыв. За ней стояли очереди на Калининском проспекте «Мелодия», ты помнишь?
Да, конечно.
Вот. Но их самое большое достижение, оно тогда не прорвалось, они первыми в стране или одними из первых сделали рок-оперу, вопреки всему. И это было очень круто, потому что музыканты во главе с Мулявиным были милостью Божией. И как-то мы в Беларуси разрешили все это записать на основе там всех этих колядок, белорусского фольклора. Песняры были очень крутые.
Они вообще пели не на русском, а на белорусском языке. Это было очень круто.
Да, «Косвязь конюшину» – это просто это «Come together».
Да, абсолютно. А как пробилась группа «Цветы» Стаса Намина?
Непросто, но вот как бы я поклонник древнекитайской философии, и у них, значит, на первом месте мне очень нравится, в каждом заборе должна быть дырка. Дырка выглядела таким образом, значит, район Москвы, я сейчас не помню название, допустим, центральный район города Москвы, это был не центральный, решил провести конкурс самодеятельных вокально-инструментальных ансамблей, институтов, которые находились в этом районе. А там составщик был МГУ, МГИМО,
ИНЯС, Нефтяной.
Да, ну, да. Понятно, это что за район.
Остоженка тогда называлась улица Метростроевская, но другие времена были. Вот. И несмотря на то, что они нагло обманули жюри, написав, что песня Хендрикса – это песня африканского композитора за борьбу там.
А помнишь «Girl» – слова и музыка народная, девушка,
да,
называлась.
Вот, они попали в тройку призеров этого конкурса, хотя исполняли Хендрикса. Но такого не может быть, говорю я в прямом эфире. Забудьте про дискотеку «Авария», «Песняров», «Леонтьева». Нельзя исполнять Хендрикса в 1972 году, попасть в призеры. Тебе будет интересно, две другие группы, это было трио «Линника», то есть вообще ни о чем. И правило было такое, ты спрашиваешь, как они прорвались. Над призерами брала шефство фирма «Мелодия», монополист, которая разрешала им записать даже три несчастные песни на гибкую пластинку в журнал «Кругозор». Журнал «Кругозор», который, в общем, как-то все очень любили и так далее. И вот они, сыграв Хендрикса, вопреки всему, заняли третье место и пошли писать пластинку.
А это не раскрылось? Никто
то есть не сказал? Да нет, им звук вырубили. То есть просто вещи нереальные. Им вырубили на середине песни звук. В книге Андрея Макаревича про это очень подробно.
Признанный
иноагентом, но писатель неплохой. Про все это подробно написано. И они выпустили пластиночку, кругозоры все размели за час по всей стране. Фирма «Мелодия» почесала репу и выпустила уже жесткую пластинку.
Маленькую.
А там, был, да, а там была такая малоизвестная песня, песню людей разные, а моя одна на века.
«Звездочка моя ясная».
Да, и все. 7 миллионов пластинок тираж. Вот ответ на твой вопрос.
А еще я с детства помню, когда пытались петь переводы. Поспорю, старенький автомобиль.
Что поющие гитары, поющие сердца. Вот очень, да, любили все эти...
Да.
А мне хочется вернуться вот на секунду буквально. Мы говорили про эту опушку лесную, она мне покоя не дает, на которой как раз торговля происходила. И вы говорили, что... гопники напали на кого-то с пластинкой.
Ну, вот смотри, то есть едут, допустим, там едут 19-летние студенты, условно, Уральского политехнического института, где Кормильцев учился, или Свердловский госуниверситет. Там меняются, покупают пластинки. Садятся в электричку, надо проехать безболезненно на одну станцию.
Всего-то, казалось бы.
Да, до города одна станция. И тут их ждут гопники. Просто все, короткая драка, и пластинки уходят из рук в руки.
А что делали, как оборонялись?
Убивали меня. Как против люберов, конечно. А сейчас переводы стрельнули конкретно, все только их и поют. Ну, бог его знает. Может, коротко, расскажи про поколение дворников и сторожей.
Коротко. Коротко не получится. Ну, просто, наверное, в СССР были самые образованные в мире, подчеркиваю, самые интеллектуальные сторожа, которые блестяще знали там английский, иногда французский, немецкий, жили на нетопленных дачах, в коммуналках.
Прости, а лидер группы «Аквариум» закончил мехмат Ленинградского государственного университета.
Строго говоря, факультет прикладной математики, факультет, да, прикладной, но при этом уже блестяще знал английский, да. То есть это были интеллектуалы самой высокой пробы. Ни в каком Вашингтоне, ни в каком Нью-Йорке дворники даже по IQ близко не подбирались.
А уж что говорить о ребятах, которые работали в котельной, да?
Ну, давай тогда после паузы начнем прямо с котельной и начнем.
Прямо с котельной начнем. Сейчас новости на «Говорит Москва». Скоро вернемся, не уходите. Рок-н-ролл жив.
Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Давид Шнейдеров в программе «Синемания».
Мы продолжаем. У микрофона Андрея Павлова.
И Давид Шнейдеров.
Вы слушаете «Синемания» на радио «Говорит Москва». У нас в гостях музыкальный продюсер, журналист Александр Кушнир.
И писатель.
И писатель. Мы говорим о русском роке. Даш, напомни наши координаты.
СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот» в одно слово латиницей. И телефон прямого эфира 8 495 7373 94 8. Дозванивайтесь и напрямую спросите вопросы про русский рок у нашего гостя.
Саш, какую роль сыграл русский рок в развале СССР?
Ну, думаю, именно он-то и развалил.
Именно русский рок.
Да, именно русский рок и развалил, если, допустим, можно спорить, чей именно рок развалил Берлинскую стену и так далее. Ну, там разные версии могут быть. То, безусловно, притом, ты знаешь, я думаю, даже не концерты или фестивали, которых винтили, которые запрещали, а вот вся эта магнитофонная культура, которая как условный интернет по несуществующим проводам, вот все эти катушки передавались из уст в уста, человека к человеку, сарафанное радио, и миллионы-миллионы магнитофонов вот это все подтачивали.
А вот смотри, 819 пир. Да в чем свобода? Опять одно и то же. Копирование Запада.
Да, интересный комментарий.
Там человек скрывается за магией цифр, у него пин-код или имя есть?
Нет, 819.
Дорогой 819. Dear 819. Значит, скажу следующее. Значит, быстро поднять попу с дивана в книжный магазин, купить переиздание книги Александра Кушнира «100 магнитофонов советского рока», где подробно написано о том, что существовали сотни самобытных групп, не имеющих никакого отношения к англо-американской культуре. То есть такие русские Кулибины и Ломоносовы, которые даже сейчас слушаются актуально, предвосхитив «Массив Атак», «Радиохэд» и кучу других групп.
Виталий. пишет: «Как вы считаете, сегодняшняя ситуация в стране, санкции, железный занавес, смогут родить новых талантливых рок-музыкантов, или поезд безвозвратно ушел, и наш удел – убогая попса и эстрада?»
Ой, много слов.
Саш, надень наушники, да. Сейчас мы примем звонок.
Так я же отвечу, да, все-таки да. На этот вопрос?
А потом вернемся
сейчас, секунду, да, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Нарита.
Как вас зовут?
Хочу поздравить вас с праздником.
Спасибо.
Юрий Душин вас
спасибо, Юрий.
Традиционно.
Благодарим. Давайте.
А вот теперь вопрос к вам и к вашему гостю по современной эстраде. Вот все-таки Растеряев – это рок или просто фолк, или просто эстрада?
Спасибо. Спасибо, Юрий.
Хороший вопрос. Я думаю, что это современные модификации рок-н-ролла с элементами фолка. И, безусловно, пример очень интересный, удачный, главное, актуальный. И вообще, дай бог, чтобы человек играл новые концерты и писал новые
песни. Еще звонок. Да, алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Вадим из Москвы, тоже с праздником. И вот у меня такой вопрос. Я уже прошел все эти ступени, я советский человек, там, школа закончила, все такое. Много денег потратил на музыку в свое время. И вот у меня такой вопрос. А какой свободы не хватало, ну, мне 65, если так, для точности. Какой свободы не хватало российским, русским, там, советским рок-музыкантам, когда, например, вот на нормальные совершенно группы, вот официозные, как их называли, они пели, никто их не притеснял, все, конечно, когда начинали петь, извините, о голых там частях тела и о наркотиках, там, о каком-то блуднике, их цензура прижимала. А что, чем это кончилось? Вот сейчас с трудом мы выкарабкиваемся из этой грязи. Вот, например,
друг мой, вы простите.
Скажите, последняя фраза. Если пачка сигарет там в кармане и все такое. Вот к чему призывал вот тот рок.
Понятно. Спасибо. Мы, наверное, с вами росли в разных странах. Потому что в той стране, где росли мы с Александром Кушниром, притесняли рокеров так, что... Саш, подтверди.
Ну, вообще, я думаю, что если бы вот этого человека не существовало в природе, который сейчас позвонил, его надо было придумать. Поэтому, первое, огромное спасибо за звонок. Второе, значит, как вы говорите, нормальные рокеры пели залитованные тексты. Они приходили на худсовет, там сидело 12 мертвых бабушек. Вот, одна из них дышала, она могла подпись поставить, остальные. И они все тексты, значит, они получали деньги за то, чтобы все тексты запрещать. Поэтому... Все нормальные истинные рокеры, они, их тексты были не залитованные или залитованные частично, и поэтому они вынуждены были выступать на квартирах, в подполье, на каких-то дачах и так далее.
А кто шел вообще, вот интересно, из рокеров вот на этот худсовет?
Ну, те, кто выступали от государственных организаций, от филармонии, от региональных филармоний, то есть их тексты должны были пройти худсовет. То есть худсовет – это огромный, это советский рейхстаг, это принцип, это такая несвобода, что просто, ну, честный человек должен был после худсовета выйти, зайти в магазин «Тысяча мелочей», купить мыло, веревку и повеситься. Вот, поэтому истинные рокеры обходили...
У нас светы. Звонок, Саш, надевай наушники. Да, алло. Алло.
Алло.
Да.
Добрый день.
Добрый.
Это Москва. Слушайте, ну вы как-то все-таки черно-белым все это дело мажете. Вот. Могу вам концерт, допустим, Ариэля 76-го года подогнать на катушке, где все второе отделение, просто Beatles, Rolling Stones, там, TMCC и все остальное... Огромное количество песен у того же «Вея пламя», 81-й год, диск «Время пик», где там и «Малежик хард-рок» орет, и первый советский хэви-метал приглаженный, песня на стихи Левитанского «Выбор». Конечно, очень много всего загибали и тому подобное, но прорывались. «Битлз», кстати, в СССР вышел впервые в 1966 году на пластинке.
8. А вот Александр просит оставить вас свой контакт. Могли бы вы оставить? Можете даже продиктовать сейчас.
Пришлите лучше смс-кой.
Или да, пришлите смс-кой, да. Пожалуйста.
Значит, меня очень заинтересовала фраза про катушку «Ариэль», группа «Ариэль». 1976 года, потому что, безусловно, вот я же буквально несколько минут назад говорил про рок-оперу «Песняров», которая...
Рок-опера, да.
Вот, и, безусловно, официальной группой, они сидели одной попой на двух стульях, это я смягчил то, что я хочу сказать, вот, то есть официальные песни, они пели там на стадионах или больших концертных площадках в дворцах спорта, но при этом, то есть да, Ариэль это не худший пример, как и песняры, которые постарались не потерять человеческое лицо.
Валерий Ярушин.
Просто гений. И, соответственно, вот им не было смысла идти покупать веревку и мыло, потому что параллельно они оставались сами собой.
Была и, надежда.
Да, и у них была какая-то такая подпольная история. Вот, если же серьезно сравнивать группы, такой официальный рок, рок не может быть официальным, как и женщина не может быть полубеременной. Либо беременная, либо не беременная. Рок – это протест. Тексты должны быть провокационные. Рок-н-ролл – это нож в кармане.
Меня поэтому и удивило, что рокеры пошли на этот худсовет.
Это не рокеры, это вокально-инструментальные ансамбли, которые из соображений, как бы мы сейчас сказали, маркетинга, называли себя рок группами. Дорога им была как до луны.
А вот мы должны вернуться все-таки к вопросу, который у нас прервал телефонный звонок по поводу, значит, от Виталия вопрос. Как вы считаете, сегодняшняя ситуация в стране, железный занавес, могут родить новых талантливых рок-исполнителей?
В книге, про которую мы пару минут назад говорили, «100 магнит-альбомов советского рока», значит, черным по белому написано, что расцвет магнитофонной культуры произошел после смерти Черненко, это конец 82-го года, после смерти Брежнева, появление вначале Андропова, потом Черненко, когда началось, 83-84 год, серьезное, реально серьезное давление на рок, когда кто-то оказался в тюрьме, концерты запрещали, и есть исторический факт, в Москве полтора года вообще не было ни одного концерта.
Как вообще рождалась книга «100 магнитоальбомов советского рока»?
Она рождалась в боях и пытках после того, как во Франкфурте я презентовал на самой большой в мире книжной выставке свое первое «Дитятя», «Золотое подполье», это такая же книга, только про самиздат, и получался, наверное, в голове диптих, поскольку я увидел на куче выставок книги, у которых на обложке, тебе будет это интересно, стоит цифра 100, а наша книжная индустрия вообще, выйди, не было ни одной книги в стране, я ужасно этим горжусь по-детски, то есть вообще не было книги, где 100, вот. И были книги стоили, были книги, там, 1000 альбомов, которые надо послушать, прежде чем ты умрёшь. Это такое название, толстые книги. Вот, и я подумал, что я же рос на этой культуре, я слушал эти катушки, кассеты, и должен быть, наверное, говоря пафосным языком, мостик к будущим Дашам и Вероникам. И, собственно, как? Идея родилась вот в самолете из Франкфурта. Описал долго, больше 5 лет, потому что это были сотни интервью. И нас тут упрекнули, что мы черно-белые. Я усилю эту линию. В стране так никто не работал в то время. То есть брать сотни интервью. Такие книги в идеале должны писать институты. Ну вот пришлось, институтов не было, в одиночку делать.
Не только черно-белые. Ну брось. Они все копировали Запад. Прямо сами они что-то придумали. Что?
Вот
мы только что ответили на этот вопрос. Посмотрите, любые группы с Питера, Урала, Сибири, Дальнего Востока, они были достаточно самобытные, потому что все-таки железный занавес был силен, и очень много не доходило, поэтому люди изобретали сами, резали пленки, делали петли, создавали то, что сейчас на компьютере очень легко сделать. То есть была огромная самобытная магнитофонная культура. И если, допустим, «Аквариум» и «Зоопарк» начинали, да, действительно, в чем вы правы, начинали они с авторизованных переводов Марка Болана, Боба Дилана, Дэвида Боуи, но довольно быстро преодолели эту детскую стадию и перешли к самобытной поэзии, просто которая, не знаю...
А как распространялись магнитоальбомы?
Значит, есть такое устойчивое выражение «союз писателей». То есть нормальный человек понимает «союз писателей» как люди, которые приходили, ну, если не в Кремль, то в какой-нибудь там дом журналиста, там проводили совещания. На сленге «союз писателей» – это... Ой, слушай, я так рад, что ты задал этот вопрос, потому что я кинематографически отвечу. У вас же там «Синемания» когда-то было, да?
Да-да-да.
Я был на квартире на Коломенской одного такого писателя. Слушайте, это хит. Я захожу в квартиру, большая комната, она какая-то странная, в центре стоит стол, а слева и справа, как в фитнес-зале, зеркала, и кроме зеркал ничего нет, просто вот зеркала, вот вместо стены зеркала. Я говорю, а где твои магнитофоны? А он очень победоносно улыбается, так задвигает эти зеркала. Угу. То есть, оказывается, они как для маскировки. 24 магнитофона по 12 на каждую сторону работали 24 часа в сутки беспрерывно. Писали, писала вся семья, потому что кормилец должен был, ты понимаешь, с 9 до 18
работать.
На работе. В это время школьница, дочка, которая училась во вторую семью, переставляла катушки. Когда дочка падала, уставшая, приходила жена.
Вся семья.
Да, и условно говоря, когда появлялся новый уездный город Н, или там ЛВ, или Табу, или Радио Африка, просто, то есть, таких писателей в Москве, допустим, было человек 10-12. 10-12 человек кормили страну духовной пищей.
Скажи, почему так много рок-музыкантов... И здесь, и там погибло от алкоголя и наркотиков. Саш Баш, Майк, Дженнис Джоплин, Курт Кобейн, Джим Моррисон, Горшок, Брайан Джонс.
Дело в том, что в отличие от тех имен, которые мы назвали в самом начале передачи, и все бросились, сломя голову, их защищать с криками «Не надо тут черно-белое!», люди пели о том, о чем болит душа, о том, о чем, что их волновало, о том, что не позволяло уснуть, о том, что тревожило, бередило сердца, если так можно сказать. И это люди с оголенной
Давай
кожей.
Давай звонок примем. Алло, да, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Да, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Спасибо за передачу, уважаемый ведущий. И гость очень у вас почтенный, большое спасибо. Я хотел бы задать им вопрос, а не мог бы он, я не успел поднять попу, его книгу побежать за книгой, привести примеры групп, которые были популярны, ну, не считая тех, которые заимствовали Запад, «Машину времени», «Воскресенье», ну и так далее. Которые были популярны, которые стали известны в дальнейшем. Большое спасибо.
Ну, путь, хороший вопрос. Путь такой, чтобы взять, написать песню «Хлопай ресницами, взлетай», через три месяца стать популярными, немногим это удавалось. Но хочется сказать, что довольно быстро прорвались группы второго поколения. Это, наверное, такие группы, как Агата Кристи, такие группы, как Алиса, такие группы, как там все украинское нашествие, они прорвались буквально там за год, максимум два. Другое дело, что пионерам было сложнее и «Машина времени», и «Воскресенье», и «Мифы», и «Пикник» первой группы Ленинградского рок-клуба. Конечно, их путь к известности он был дольше, но, допустим, «Алиса» стала знаменитой после первого концерта, «Кино» стало знаменитой после второго концерта.
Но есть, «Алиса» быстро... вышла «Энергия», первый диск, да?
Ну да, за полгода до выхода «Энергии» они просто вышли весной 85-го года на сцену Ленинградского рок-клуба, и через полпесни все стало понятно, потому что этот черно-красный демон превратил зал в торнадо, и уже, в принципе, они могли после первой песни
но
уйти со
сцены. Но надо было же еще дойти до концерта, правда? То есть,
уже
путь.
Перестройка.
Уже, да-да, потихоньку горбатый. Бачев, да. Поэтому такие группы, безусловно, были, но правил нет, и если группа идет к своему зрителю много лет, ну, как бы это нормальный путь честного художника.
А к разговору как раз вот мы говорили про книги, и слушатель говорил, что хотел приобрести. 29 мая в Библиоглобусе будет презентация переизданий ваших книг. Вот какие книги переиздаются? Расскажите об этом.
Спасибо издательству «Метаморфозис». Во-первых, спасибо вам, когда вы меня пригласили. По-моему, это было летом 23-го года. Издательство «Метаморфозис» издало новую мою книгу «Аквариум геометрия хаоса». И, видимо, они впечатлились интересом к этой книге со стороны потенциальных читателей и решили сделать ход королевой, ход ферзем, и переиздали весь мой бэк-каталог. Вот прямо сейчас он появился в Москве. Это книга «Хедлайнеры». 2007 год, это «Безумная механика» Сергей Курехин, «Безумная механика русского рока», книга, признанная премией «Степной волк», лучшей книгой 2013 года, это Илья Кормильцев «Космос, как воспоминания», это Майк Науменко «Бегство из зоопарка», наверняка что-то еще забыл. Вот, да, конечно, я дико извиняюсь, что мы гитарного советского рока, которая вышла в 99-м году, да, и это уже не первое переиздание, и Даша, спасибо, что напомнила. В конце мая в Библиоглобусе, 29 мая, это среда, в 7 вечера будут представлены все эти книги, и я приглашу многих из тех их героев, кто остался живыми, что-то рассказать, поделиться информацией, там, дать автографы и так далее. То есть должно быть такой большой литературный перформанс.
Можно напрямую будет, да, вас?
Безусловно, спросить, безусловно. Получить автографы там, и так далее.
А еще интересно про выставку в эфире расскажите. То есть тоже впервые покажут крупнейшую в стране
коллекцию рок-артефактов. А вот сейчас я Давида буду сильно удивлять, потому что, Давид, ты вот вы тут сидите законсервированный на Новокузнецкой, а центр русского рока последние два месяца медленно переехал в Уфу, потому что...
А Уфа – это город, где родился Юрий Леонидович Шевчук.
Да, и группа ДДТ, которая... Да, записала там гениальный альбом, один из героев книги «Стомагнит» альбома «Периферия» в 84-м году. Слушайте, позднее эта традиция продолжалась и Земфира, и Люмин, и так далее. То есть определенная уфимская школа. И в центре города есть большая площадка, Тинькофф Холл, там сразу на трех этажах проходят концерты. Я привез туда свою большую выставку, она называется «Герои времени колокольчиков», про русский рок 80-х. Это три этажа, это 400 экспонатов. Вы заходите, перед вами гитара группы «Кино», с которой Цой выходил на первые концерты. Перед вами письмо, извините, черновик телеграммы 70-го года Коли Васина, где написано, Даш, дорогой Джон Леннон, на чистом английском, я поздравляю тебя с днем рождения.
Насколько я знаю, Леннон ответил ведь ему.
Ну, что ты меня драматургируешь, да? Да.
Значит, и
там, подожди, там все на почте в обморок упали, потому что он заплатил 5 рублей 99 копеек советских за то, чтобы в Лондон ушла эта телеграмма. Проходит два месяца, эти люди с ненавистью присылают Коле Васину, он главный битломан Питера, такой квиточек. К вам заказная бандероль из Запада. Он приходит и смотрит, у него сердце аж забилось, потому что формат подозрительно квадратный. Он открывает, и это пластинка Леннона с автографом Джона и Йока. И когда настали тяжелые времена, 83, 84, 85 годы, он два раза ее закапывал. Чтобы, вот, поэтому, ну, это исключение из правил, потому что все-таки был железный занавес.
Это сокровище вообще.
Это было сокровище нереально.
819-й пишет. Поди и секс, и наркотики, все перекопировали. Да нет, мы оставили рюмку водки на столе, да вы что? Вот, чисто русская, рюмка водки на столе. У нас звонок, Саша. Да, алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Вот, вы знаете, относительно последних... скажем так, ну, композиции российских рокеров, вот, ну, за последние, скажем, вот, 2 года, как идет специальная военная операция, уже написано, ну, достаточно много, ну, композиций, песен, посвященных именно СВО, ну, с СВО, там, военным действиям в Украине, и причем очень много написано, как бы, ну, которые достаточно негативно относятся к СВО. Какие вот, вот, скажем, песни, да, вы уже можно... можно как бы отметить, вот российских рокеров, я знаю, «Ногу свело» там написала несколько песен, ну, ДДТ написала, скажем, песню там, посвященную Навальному, ну, скажем, вот тоже за последние 3 года, какие самые заметные композиции российских рок-групп?
Да, да, спасибо за вопрос, я хочу сказать, что, в принципе, сейчас ситуация в каком-то смысле... Давид, я не буду ничего крамольного говорить, все хорошо. Ситуация в каком-то смысле дублирует вот эти очень непростые андроповско-черненковские годы, когда музыканты ушли в определенный андеграунд и, может быть, создавали свои самые яркие произведения. Из того, что сейчас актуально, наверное, у меня в первой тройке это... творчество «Шут Парис», уральская группа «Курара». Каждый год мы делаем фестивали молодых групп «Индюшата», и даже тебе будет приятно, прямо целый прорыв молодых групп из Питера. Значит, да. И два имени, которые я бы, вот вы позвонили, я просил бы вас запомнить, это «Угли», но пишется не русскими буквами, а латиницей, U-G-L-I. И питерская группа «Блеск», это вообще какой-то прорыв, извините, питерская группа «Брысь» и еще несколько групп, то есть происходит ну, довольно энергичное убыстрение творчества, углубление творчества. Я думаю, что все в порядке.
Саш, очень коротко. Виталий несколько раз прислал одно и то же сообщение. Сейчас, Виталий, ваше мнение о раннем динамике 82-83. Я тогда просто обалдел от такой музыки.
Ну, безусловно, это было явление. Это был суперсостав, где, кроме Кузьмина, это все есть в открытых источниках. Был так, на минуточку, Чернавский, вот, да. Где была лучшая в стране ритм-секция, и чего греха таить, что все мы слушали «Динамик в Кирове», концертный альбом, который я не включил в 100 магнитоальбомов только потому, он имел дикое хождение огромное, что тут нет концертных записей. Поэтому, безусловно, на своем месте более или менее официальные группы, они были чудо как хороши.
Вы знаете, что это 819 не унимается. Вы знаете, что на Западе богатые учат своих детей нормальному изобразительному искусству. Да не только богатые. Зачем вы обожествляете рок? Не случайно многие погибли от наркотиков, идет разрушение личности.
Стоп. Значит, давайте вспомним, что половина московского рока вышла из стен Московского архитектурного института. Это и «Машина времени», это и «Воскресенье», это и там будущие части «Високосного лета», будущий «Автограф». Поэтому все, кто надо, шли по пути лондонских и нью-йоркских, как там написано, богатых, да? Вот, и просто люди выходили в мир, брали гитары с этими отвинченными трубками, имея за плечами довольно серьезное архитектурное образование.
И последнее, коротко. Сейчас свобода. И что теперь? Нужен ваш рок?
Нужен ли рок сейчас?
Спасибо, это просто блестящий финал, потому что каждый делает свой собственный выбор. Значит, меня рок выживает из квартиры, у меня пластинки от пола до потолка, винил, компакты, и я абсолютно счастливый человек. А вы, дорогие наши слушатели, решайте каждый для себя самостоятельно.
Я сделал мой выбор, этот выбор неплох. Рок-н-ролл мой выбор, этот выбор неплох.
Рок-н-ролл мертв, а мы еще нет.
У нас в гостях был писатель, журналист, музыкальный продюсер Александр Кушнир. Вела программу Дарья Павлова. Сейчас новости, а мы с вами услышимся через неделю.
До новых
встреч. Всем удачи. Long live rock and roll.